эфире радио «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 15 февраля, сейчас Сухумец, инвалид Тбилиси, 21 час у микрофона. Олег Усов, слушайте в нашей программе «Кто поведет Грузию к мечте?». Бедина Иванишвили представила обществу инициативную группу будущей партии. А куда гнет Бросов, кадровая политика временного президента Южной Осетии?
Он, по-моему, не действует по такому методу, что это Кокуэва люди. Хугаев работал нормально, им голову не убивали.
Юго-осетинскому противостоянию дает оценку церковь.
Метастазы вот этого неправильного понимания, неправильного исполнения своих обязанностей, все это вместе привело вот к этому.
Есть в Сухуми такая профессия – сваха.
76-го года я занимаюсь этим. Я знаю, какая девушка подойдет какому парню.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны. В Египте президентские выборы назначены на конец мая. Иран отвергает выдвинутые Израилем обвинения в организации взрывов в Таиланде. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, сообщило сегодня сирийское государственное телевидение. Принятие новой конституции, расширяющей права парламента и делающей более свободными выборы в Сирии, было одно из главных обещаний Асада, данных им под давлением оппозиции и мирового сообщества. В Сирии произошел взрыв на нефтепроводе в городе Хомс, недалеко от Суннитского района, по которому правительственные войска с утра среды ведут огонь из зенитных пулеметов и танковых орудий. 13-й день продолжается наступление лояльных президенту Башару Асаду войск на город Хомс, опорный пункт мирных антиправительственных выступлений и вооруженной оппозиции. По данным активистов, во вторник в городе погибли не менее 20 человек. Франция выделила 1 000 000 евро для создания экстренного фонда помощи гуманитарным организациям, работающим в Сирии. В штаб-квартире ООН Египет распространяет свой вариант резолюции по Сирии, который решительно осуждает нарушение прав человека режимом Асада и поддерживает мирный план урегулирования сирийского конфликта, предложенный ранее Лигой арабских государств. Студенты Ленинградского университета имени Пушкина возмущены тем, что их вместо занятий заставили смотреть фильм про Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сейчас в областном Ленинградском университете имени Пушкина идут госэкзамены. Тем не менее, студентов вызвали на занятия, но оказалось, что обычной учебной пары все же не будет. Вместо этого их собрали на просмотр фильма «Кризис-2008. Спасти Россию». Денис Чибисов на просмотр не попал, но ситуацию знает от своих товарищей по группе.
Просмотр фильма обязателен для всех, под галочку всех записывают. Мою группу обязали приехать в Пушкин. Пару у нас не должно было быть, однако под предлогом, как будто бы будет пара, мою группу туда привезли и вот заставили смотреть этот фильм. У моих одногруппников точно не осталось никаких сомнений, что этот фильм был агитационный, либо Путин, либо будет хуже. Я не смотрел, меня, скорее всего, на днях заставят его смотреть. Вот. Предлогом отчисления, как обычно.
По мнению Дениса Чибисова, это только начало давления на студентов перед выборами 4 марта, поскольку перед думскими выборами студентов тоже агитировали голосовать за кандидатов от известной партии. Денис хочет жаловаться в деканат. Правда, чувствует поддержку не всех студентов, а только своей группы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости. В Египте президентские выборы назначены на конец мая. Это решение Временного военного совета принято, как сообщается, для успокоения недовольства протестующих, требующих передачи власти в руки гражданских. Намеченные выборы станут первым голосованием за претендента на пост главы государства со времени отстранения от власти в начале прошлого года Хосни Мубарака. Ранее военный совет объявлял, что выборы президента состоятся не ранее, чем в конце июня. У кандидатов в президенты будет 6 недель на проведение предвыборной кампании. Влиятельная политическая организация «Братья мусульмане», контролирующая около половины мест в нынешнем парламенте, заявила, что не будет выдвигать своего кандидата. По закону, принятому в результате референдума в прошлом году, президент страны не сможет занимать свой пост более 4-летних сроков подряд. Иран отвергает выдвинутые Израилем обвинения в организации взрывов в Таиланде. Во вторник таиландская полиция арестовала в связи со взрывами двух иранских граждан и разыскивает третьего. Один из подозреваемых был тяжело ранен. Судя по всему, взрывные устройства сработали раньше, чем были размещены на предназначавшихся местах. Агентство «Франс Пресс» сообщило со ссылкой на неназванного представителя спецслужб Таиланда, что целью нападавших были израильские дипломаты в Бангкоке. Правительство Израиля обратило внимание на то, что взрывные устройства в Бангкоке были того же типа, что и бомбы, заложенные в Дели и Тбилиси при попытках нападения на израильских дипломатов днем ранее. В Израиле фактической неудачей стороны обвинения закончилось громкое дело бизнесмена Аркадия Гайдамака, оттянувшееся с 2009 года, сообщает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Громкое дело. Обвинение израильского бизнесмена Аркадия Гайдамака в отмывании денег завершилось провалом прокуратуры. Гайдамак заплатит небольшой штраф размером в $5600 и пожертвует $800 000 в государственный попечительский фонд. Прокуратура отказывается от всех выдвинутых ранее обвинений. Дело, которое закончилось только что, было начато в 2009 году. Прокуратура обвиняла Аркадия Гайдамака в отмывании денег на основании того, что он приобрел зарубежную компанию через посредника. При этом ни источник денег, ни наличие и персона посредника не являлись ни тайными, ни незаконными. Судебные заседания по этому вопросу были беспрецедентны в израильской судебной практике. Прокуратура не могла ответить суду ни на один из вопросов, начиная с того, на каком основании вообще возникло обвинение в отмывании средств. Ни один из пунктов обвинения не подтвердился. По мнению целого ряда экспертов, дело Гайдамака является причиной того, что многие олигархи российского происхождения вывели свои деньги из израильских банков, что обошлось экономике в миллиарды долларов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Китай готов к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами и другими странами по вопросу о соблюдении прав человека. Об этом заявил в ходе визита в Вашингтон заместитель председателя КНРС Цзиньпинь.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям уходящего дня. Сегодня во Владикавказе. В Советском районном суде состоялось очередное слушание по уголовному делу в отношении Владислава Калоева. Это член предвыборного штаба Аллы Джоевой. Калоев обвиняется в незаконном хранении и употреблении наркотиков. Он был задержан во Владикавказе сотрудниками полиции 29 ноября вместе с двоюродным братом-оппозиционером Владиславом Хугаевым. На процессе побывал наш корреспондент Жанна Тарханова. Послушаем ее репортаж.
Судебное слушание началось с получасовым опозданием. Процесс начался с допроса подсудимого. Владислав Калоев рассказал, что вечером 29 ноября ему позвонил его двоюродный брат Владислав Хугаев. Попросил отвезти его домой из предвыборного штаба Джоевой на улице Гукаева во Владикавказе. По дороге уже у дома Хугаева автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. Из перекрывших дорогу автомобилей вышли сотрудники СОБРа. Окружив машину, прикладами автоматов разбили стекла «Лады Приоры», в которой находились Калоев и Хугаев. По словам Калоева, их вытащили из салона автомобиля, бросив на землю, начали избивать. Как утверждает Калоев, они не оказывали сопротивления, двери машины были заблокированы автоматически, поэтому они не могли выйти добровольно. По словам подсудимого, его повалили на землю лицом и натянули на голову куртку. Он слышал, как один из оперативных сотрудников, поговорив с кем-то по телефону, приказал своим подчиненным: «Не бейте их, Бекмурзов», это заместитель министра МВД Северной Осетии, сказал, что Хугаев инвалид. В течение нескольких минут он лежал на земле, застегнутый за спину наручниками руками. Тогда же почувствовал, что кто-то полез в его правый карман, чтобы что-то подложить. Испугавшись, он начал кричать: «Ничего мне не подбрасывайте!» По словам Калоева, с момента задержания до начала обыска, то есть около 10 минут, ждали понятых. Когда они появились, сотрудник полиции начал досмотр. Он обнаружил в его правом кармане вместе с денежными купюрами пакетик с темно-коричневым веществом. Калоев в присутствии понятых говорил, что это ему не принадлежит, что он не знает, знает ничего о содержимом. На предыдущем заседании в своих показаниях, проводивший досмотр полицейский Алан Царуев утверждал, что извлек пакетик с гашишным маслом из левого переднего кармана брюк Калоева. Калоев же утверждает, что пакетик был извлечен из правого кармана. После оформления необходимых формальностей задержанных доставили в один из полицейских участков города, где были в присутствии в тех же понятых произведены смывы с рук. При задержании у Калоева был обнаружен пистолет. Он утверждает, что ношение травматического оружия ему разрешено, пистолет ему необходим для защиты. В заключении допроса судья спросила Калоева, как он сам объясняет причины задержания и повышенного к нему внимания правоохранительных органов. Подсудимый ответил, что это из-за кукойты. Родственница подсудимого Дзраса Хугаева объясняет причины ареста Калоева его общением с оппозиционером Владиславом Хугаевым.
А когда я находилась в Южной Осетии, это по 27 ноября после выборов, то, естественно, вот так как Калоев является моим братом, он мне очень часто звонил и просто вот интересовался, спрашивал, как, что. Я думаю, что больше хотели, наверное, арестовать Хугаева, потому что он был ярым сторонником Алджоевой, придерживается каких-то политических взглядов. Я думаю, это не уголовное дело, и это не запрещено, а наоборот, разрешено Конституцией Российской Федерации.
Заявила Дзраса Хугаева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Мы неоднократно рассказывали о кремлевском проекте по превращению Северного Кавказа в туристический рай. Сегодня очередной материал. Депутаты селения Верхняя Балкария наложили вето на отчуждение их земель под строительство туристического кластера. Конечно, их вето не может отменить решение российского правительства об этом туристическом рае, но жители горного селения своим поступком заявили, что за строительством курортов, анонсированных не иначе как основной стратегией развития региона, российского власти не учли их жизненных интересов. Над темой работал мой коллега Мурат Гукимухов.
В рамках стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2025 года в Кабардино-Балкарии планируется строительство высокогорного курорта Эльбрус-Безинги пропускной способностью 29 тысяч человек в день. К 2020 году здесь предполагается построить 30 подъемников производительностью 60 тысяч человек в час и гостиницы на 15 тысяч мест. Под строительство курорта отводится 320 квадратных километров земли, в том числе горных пастбищ, синокосов и прочих земельных угодий трех балкарских селений – Безинги, Карасуу и Верхней Балкарии. Депутат селения Верхней Балкарии Харун Замаев говорит, что эта затея правительства с курортом не по душе его землякам, которые живут за счет животноводства. Земли и так не хватает. Пастбища и синокосы, которыми им сегодня разрешено пользоваться, обеспечивают кормами их скот лишь наполовину, а тут еще 2000 гектаров отбирают под туристический кластер, говорит Харун Замаев.
А теперь уже придумали вот это вот как бы туристический кластер. И под этим видом тоже забирают большую территорию. Нам без этой территории не прожить, потому что у нас земледелия нет, а без животноводства балкарцы здесь в нашем селе жить не смогут. Это нас принуждают, чтобы мы переселились, как в 44-м году. Вот мы поэтому, депутаты, собрались и воспользовались правом вето на эту акцию.
Ситуация уникальная. Депутаты селения наложили вето на федеральный нормативно-правовой акт и заявили, что они могут изменить свое решение лишь в случае реализации на территории республики федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, регулирующего земельные отношения. Реализация этого закона в Кабардино-Балкарии вызвала жаркие споры между равнинными кабардинцами и балкарцами, живущими в горах из-за альпийских пастбищ. Балкарцы настаивают, что по федеральному закону все земли, примыкающие к их селениям, принадлежат им. Кабардинцы оспаривают их право, ссылаясь на традиции отгонного животноводства. В итоге земли не достались никому. Они получили статус межселенных территорий, и теперь республиканские власти распоряжаются ими по собственному усмотрению. Но это наша земля, говорит Харун Замаев. И если наше право на эту землю будет восстановлено, то мы готовы вступить в переговоры с застройщиками как партнеры, говорит Харун Замаев.
А если те люди, которые хотят вот этим туристическим кластером заняться, с нами будут вести диалог, поговорят с нами, объяснят нам, что мы от того проекта, который заложен в отношении туристического кластера, и мы там придем к единому мнению, мы, наверное, будем согласны с людьми, если нам что-то предложат, если мы оттуда что-то будем иметь. Если будем какую-то долю иметь, но они, минуя нас, не посоветовавшись с нами, не сказав нам, не известив нас об этом, сами по себе подписали какой-то документ. А мы с этим не согласны.
Правительство обещает маленький туристический рай на склонах Эльбруса, новое пополнение в бюджет и новые рабочие места. Непонятно только одно – а какое место в этом раю уготовано тем, кто лишается земли и традиционного уклада жизни? Какие рабочие места им предложат? Мыть полы в гостинице или стоять охранником в дверях и вечно дрожать, что тебя могут уволить? Согласитесь, это не лучшая замена вольной жизни фермера. Балкарский старейшина Руслан Бабаев говорит, что ничего хорошего горцам от этого кластера не светит.
Конечно, мы против этого кластера, потому что он ничего хорошего не принесет. План развития Кабардино-Балкарии до 2025 года. В 2006 году это было опубликовано. На 512 странице, кажется, там так и написано, что с Пятигорска, с Нальчика будут завезены люди для работы и так далее и тому подобное. А местное население тоже будет задействовано. Оно может вовлечено в придорожную торговлю. В общем, обезьянами. А да не будет этой торговли.
Это был балкарский старейшина Руслан Бабаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Переходим к одной из главных тем сегодняшнего дня. Грузинская мечта, демократическая Грузия. Так будет называться партия миллиардера Бедзины Иванишвили. Сегодня оппозиционер, который лишен на данный момент гражданства Грузии и не может участвовать в политической жизни, представил обществу инициативную группу будущей партии. С ней он намерен участвовать в парламентских выборах осени этого года и прийти к власти с большинством голосов. Инициативную группу из 18 человек сегодня в офисе грузинской мечты представил сам Бедзина Иванишвили. После материала на эту тему, который подготовила моя коллега Мзия Парисяшвили, мы обсудим эту тему в прямом эфире с нашими гостями. Слово Мзии Парисяшвили.
Точность, вежливость не только королей, но и миллиардеров. Не исключено, что такое заключение сделали в уме сегодня многие из тех, кто пришел в офис грузинской мечты. Презентация инициативной группы бизнесмена Бедзины Иванишвили началась ровно в назначенное время, в полдень. Оппозиционер начал вступительное слово с повторения фразы, которую он произнес 4 месяца назад. «Я решил создать политическую партию и принять участие в парламентских выборах 2012 года». Он добавил, что несмотря на препятствия, чинимые власти, за это время он сумел собрать людей, которые будут создавать его партию. Это очень хорошая команда, в ней очень много правозащитников. Они пригодятся в парламентской работе, сказал бизнесмен перед тем, как поименно принялся называть членов инициативной группы. Их имена в Грузии известны. Бывший посол Грузии в США Теду Джапаридзе, писатель Гурам Удышария, академик Иван Кигурадзе, правозащитник Манана Кубахидзе, актриса Нинели Чангветадзе, эксперт по вопросам безопасности Иракли Сесиашвили. Всего 18 человек. Большинство из них в политике новички. Еще один факт, который отметили про себя журналисты. С приходом в политику Бедзины Иванишвили список независимых экспертов, к которым часто обращались представители СМИ за комментариями, заметно поредел. Из членов группы Иванишвили предоставил слово только двум – актрисе Нинели Чангветадзе и адвокату Арчилу Кбелашвили. Последний объяснил, почему он отказался от успешного бизнеса и решил уйти в политику, чтобы следовать либерально-демократическим принципам.
Это право человека и свобода. Свободный бизнес, которым управляет власть, но не вмешивается в него. Это свободный суд, минимальное вмешательство правительства в региональное самоуправление.
Сказал Кбелашвили. Это принципы, которым будет следовать партия, были единственными, что было четко сформулировано в ходе презентации. О том, какого толка будет сама партия, Бедзина Иванишвили не сказал ничего. Он лишь пообещал журналистам, что конкретика прозвучит позднее. В ответ на вопросы на засыпку, что объединяет этих людей, деньги или идеи, и сколько сколько им платит бизнесмен, Иванишвили был краток.
Ни один из них не заслуживает такого вопроса. Привели ли его сюда деньги? Они пришли сюда для того, чтобы освободить свою родину от сегодняшней власти.
В инициативной группе оказалась также журналистка Элисо Чапидзе. Иванишвили назвал ее объективной. Позже сама Элисо призналась, что политиком она решила стать только после того, как поняла, что уже не может быть объективной. Элисо Чапидзе признала, что не собирается навсегда оставаться в политике, что после победы команды Иванишвили она готова вернуться в родное село и преподавать грузинский язык. В политике оставаться долго не собирается и бизнесмен Георгий Жвания. Он брат бывшего премьер-министра Зураба Жвания. Георгий уверен, что объективное расследование гибели его брата будет возможно только после того, как нынешняя власть изменится.
У нас сегодня власть, которая пришла после революции РОС путем демократических выборов, но превратилась в диктатуру. Я надеюсь, что большинство из нас, в том числе и Иванишвили, вернется к нашей основной деятельности, когда все изменится к лучшему.
На сегодняшнем мероприятии не присутствовала жена бизнесмена Эка Хведелидзе. Ранее Иванишвили заявлял, что она возглавит его партию в случае, если ему не вернут к тому времени гражданство Грузии. В январе он обратился к властям с просьбой предоставить ему гражданство путем натурализации. Президент должен принять решение в течение максимум 3 месяцев. Иванишвили уверен в положительном ответе. Он сегодня заявил, что будущую партию, так же, как и партийный список, возглавит сам. Презентация партии намечена на конце марта, начало апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему представления инициативной группы бензина Иванишвили мы продолжим обсуждать в рубрике «Не круглый стол». Рубрику ведет моя коллега Кэти Бочеришвили. Добрый вечер, Кэти.
Добрый вечер, Олег. И я представлю сегодня наших гостей. Это член инициативной группы партии «Грузинская мечта», эксперт по международным вопросам Гия Вольский. Добрый вечер, Гия.
Добрый вечер.
И политолог Ника Читадзе. Ника, и вам добрый вечер.
Здравствуйте.
И сразу вопрос, Гия, первый к вам. Какими принципами руководствовался Бедзина Иванишвили, подбирая инициативную группу, вообще всю свою команду? Что вы можете противопоставить таким, вот вы слушали сейчас материал, выпадам ваших оппонентов, будто вас, сторонников Бедзина Иванишвили, привели в его партию, ну, будем говорить, его деньги, а не благие намерения?
Материальная заинтересованность.
Да.
Я вам скажу, в первую очередь, что многие из нас довольно... Зарплата довольно-таки средняя, хотя и сносная, и гораздо тройкратно, наверное, меньше, чем сейчас в данный момент зарабатывают и премиями, и окладами руководящие работники государственных структур. Это раз. А второе, естественно, люди, которые там работают, себя покажут в деле. Сослуживают они какую-то зарплату или не сослуживают, пусть этого решают люди. Они, некоторые журналисты, которые прямо выполняют заказы и задавая вопросы, и делая анализ. В том-то и состоит главная проблема, что, в принципе, вот это есть настоящая демократия, так в переносном смысле, который сейчас осаждает единичное правительство.
А вас лично, Гия, что толкнуло в объятия грузинской мечты?
Объятия грузинской мечты?
Ваши мотивации.
Я не сказал, мне предложили, значит, войти в состав совета. Пока еще не было тогда политической партии, и сейчас она через месяц будет создаваться. Многие вопросы, которые я там наблюдаю, многих людей, за которыми я наблюдаю, это те люди, которые действительно ориентированы на завтрашний день, на улучшение ситуации, на улучшение и социальной ситуации, что главное, улучшение не улучшение, вообще не идет речи, а об улучшении строительства демократических институтов, которых вот так недостаточно, к сожалению, в нашем государстве. Многие люди, они как бы в переносном смысле, как один журналист сегодня сказал, они олимпийские чемпионы, не только Лериха Белов там олимпийский чемпион по борьбе, а по своим сферам, и в дипломатической сфере, и правозащитники, и экономисты, которые будут вместе с нами работать, и уже работают, они преуспели в своих сферах и показали хорошие результаты, хотя, к сожалению, их правительство не слушает.
Ну, мы еще вернемся к тем ценностям, которые намерена декларировать «Грузинская мечта». А сейчас я к Нике перехожу. Ника, у меня вопрос такой. Готовясь к этому круглому, не круглому столу и подбирая участников, я, в общем, пыталась поочередно получить согласие нескольких представителей правящей партии на участие в дебатах, но так и не сумела этого сделать по двум причинам. На звонки либо не отвечали, либо, как сказал один из тех, кому я дозвонилась, партия Иванишвили должна заслужить, чтобы с ней разговаривали. Вот как вы думаете, Ника, что должна сделать партия Иванишвили, чтобы завоевать право разговаривать и дискутировать с представителями власти?
Еще раз вас приветствую. По моему мнению, в первую очередь партия Иванишвили, она должна представить конкретную программу, те конкретные цели и ту конкретную идеологию, на которую опирается, значит, новая политическая партия, потому что пока что еще общественность, так сказать, да не знакома с тем, на какую политическую идеологию опирается данная партия, какие внешнеполитические приоритеты, какова будет социальная политика данной политической партии, какова будет экономическая партия, политика, например, она будет, значит, направлена в правом или в левом направлении, значит, ориентирована в первую очередь на поддержку предпринимательства, на предпринимательство, значит, вот поддержание, значит, вот американской модели рыночной экономики, или будет проводить более, так сказать, социально ориентированную, значит, на политику, на поддержке, так сказать, социального обеспечения населения и так далее, там, значит, социал-демократическая модель и так далее, и тому подобное. Вот. Кроме этого, конечно же, значит, вот и другие вопросы в этом случае, которые касаются внешнеполитической ориентации, потому что, с одной стороны, значит, господин Иванишвили заявлял о том, что, значит, Грузия, так сказать, сейчас находится намного дальше от НАТО, чем несколько лет тому назад, хотя господин Расмуссен во время визита в Грузию, он говорил именно в противоположном направлении. Джеймса Патура, значит, представитель генсека НАТО, подтвердил тот факт, что Грузия станет членом НАТО во время визита в Армению и Азербайджан и так далее и тому подобное. Так что, знаете, вот сегодня общественность в основном знает только одно, что Иванишвили не нравится Саакашвили, он хочет прийти к власти. Многие, значит, вот сторонники, которые, значит, объединились вокруг Иванишвили. Да, вот просто,
то есть, понимаете, как бы очень...
Да, вот кроме того, вот, например, что вот Саакашвили не был бы у власти. Вот что именно они предлагают?
Хорошо, понятно.
Например, вот нынешний президент и правящая партия.
Понятно, понятно.
Что
спасибо.
Что именно предлагают, как альтернативно существует?
Гия, что вы возразили бы на это? Я бы еще хотела добавить, что вот прозвучал материал, и там Элису Чапидзе, ваша коллега, сказала про план, и почему пока мы о нем не слышим. И это ведь все позволяет оппонентам Иванишвили обвинять вас в том, что вы еще четко не определились ни в партийном курсе, ни в подборе команды.
Нет, по-моему, вы несколько отстали от информации, от вообще той ситуации, которая сейчас в Грузии создана.
Ника, ситуация нет, вы логически. Отвечаете Нике.
Он логически, в принципе, рассуждает, и логически правительственные представители могли отказаться по всем причинам, которые назвал Ника, хотя я со многими причинами не согласен, но главное... у представителей правительственных структур нет никаких других аргументов спорить, кроме как вот этой грязной пропаганды сейчас, вот, которая в данный момент идет по Руставе 2. Экономические показатели, они очень плохие, социальные показатели очень плохие. Около 40-45% безработица, хотя официальная информация дает другие цифры. Бизнес, да, можно начинать лучше, чем в других иных государствах, но хотя бизнесом заниматься практически невозможно.
Понятно.
Все под колпаком.
Гия, простите, у нас очень мало времени.
И по международным вопросам, о чем можно судить, мы дали возможность оккупировать наши территории, когда можно было свободно развивать процесс мирного урегулирования.
Гия, спасибо, простите.
Абсолютно непрофессиональный подход, и есть причина.
Понятно. И буквально у вас 15 секунд. Ника, как вы думаете, почему власть все-таки не хочет иметь сильного оппонента? Это ведь только усилит ее позиции. Очень коротко.
Нет, здесь дело не в том, это насколько сильный оппонент или слабый оппонент. Насколько, значит, в этом случае действие данного оппонента соответствует национальным интересам Грузии. Конечно, я сам лично, и я думаю, большинство населения Грузии нуждается в сильной оппозиции. И я думаю, что, значит, если вот в Грузии будет существовать хорошая оппозиция, сильная, то это можно только приветствовать. Хотя, с другой стороны, вот там...
Спасибо, том, спасибо. Хотя, войну, в общем-то... Спасибо. Хотя да. Власти практически спасибо. Сейчас пока еще не показали, что они готовы к этому. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси были член инициативной группы партии «Грузинская мечта» Гия Вольский и политолог Ника Читадзе.
Кати Бочеришвили с ним беседовал. Я с большим интересом слушал вашу дискуссию. Много что подчеркнул для себя нового, но в том числе и то, что в «Грузинской мечте» будет участвовать и человек очень известный, человек с осетинской фамилией в Грузии. Это уже само по собой интересно. А мы продолжаем программу. В это время, как всегда, в половине часа, в Сухуми Цхнале, Тбилиси, напомню, 21 час 30 минут, у нас краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев подписал указ о утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных служащих. Документ предназначен для регламентирования служебного поведения государственных служащих республики Южная Осетия. В кодексе, в частности, говорится о необходимости соблюдения антикоррупционных принципов, а также приводятся рекомендации по правилам служебного поведения. В частности, чиновник должен работать на благо общества и государства, обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, не допускать проявления бюрократизма и волокиты. Кодекс регламентирует правила публичного выступления чиновников. Дипломатическую миссию самопровозглашенной республики Южная Осетия в Москве на данный момент возглавил временный поверенный в делах республики в Российской Федерации Ахсар Джиоев. Как известно, чрезвычайный полномочный посол нашей страны Дмитрий Медоев заявил о участии в выборах президента республики, назначенных парламентом на 25 марта. Он находится в Южной Осетии и занят подготовкой к своей предвыборной кампании, сказал министр иностранных дел Мурат Джиоев. Информация о том, что грузинский священник Иона был освобожден в результате мероприятия МВД Грузии в Абхазии, не соответствует действительности. Об этом заявил начальник отдела внутренних дел Гальского района Абхазии Лауренс Кагоне. Никакой информации о нахождении священника на территории Абхазии у правоохранительных органов республики не было, цитирует слова Лауренса Кагоне «Кавказский узел». Он уверен, что монаха удерживали на территории Грузии, но грузинская сторона целенаправленно заявляла о том, что его удерживают в самопровозглашенной республике. МВД Грузии не может проводить спецмероприятия на территории Абхазии. А если они смогли провести мероприятие у себя и сумели освободить священника, то это их право, отметил Кагоне. 14 февраля сотрудники подразделения погрануправления ФСБ России в самопровозглашенной республике Абхазия обнаружили тайник с боеприпасами в заброшенном нежилом здании в селе Сакен Кулерипского района Кадорское ущелье, передает Абсны Пресс. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению лиц, причастных к закладке данных боеприпасов, уточнили в пресс-службе погрануправления.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим к остальным событиям сегодняшнего дня. Юго-осетинская тема. Вадим Бровцев, исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики, стал фактически третьим руководителем этой Южной Осетии, хотя и на довольно небольшой срок. Его действия за 2 месяца в качестве исполняющего обязанности президента позволили политикам и экспертам сделать вывод о новой кадровой политике. Что стоит за кадровыми решениями Вадима Бровцева? Ответ на этот вопрос попыталась найти наш корреспондент Ирина Келесаева.
Мне приходится принимать ряд важных, но не всегда популярных решений по всему комплексу проблем, связанных с развитием Южной Осетии, включая кадровую ротацию, заявил вчера исполняющий обязанности президента Вадим Бровцев, обращаясь по республиканскому телевидению к населению. Правда, речь шла больше об отставке генерального прокурора. Кадровые перестановки исполняющего обязанности президента стали привлекать внимание населения уже сразу после его вступления в должность. Многие в республике даже надеялись на массовое увольнение высокопоставленных чиновников из команды экс-президента Эдуарда Кукойте. Ведь, по их мнению, короля делала свита. Однако Бровцев подошел к этому вопросу без радикализма, убрав пока единственную, но довольно скандальную фигуру госсоветника по социальным вопросам Нукзара Габараева. Дмитрий Медоев, который намеревается бороться за пост президента на предстоящих 25 марта в выборах, не считает необычным явлением то, что новый руководитель государства предлагает свою кадровую политику.
В принципе, любые перестановки кадровые в любом государстве, в любом правительстве – это явление нормальное. Тем более у нас, когда мы переживаем переходный период, мы находимся между 2 этапами нашего государственного развития. Поэтому я здесь не вижу ничего такого, что могло бы смущать граждан Республики Южная Осетия. Действующий, исполняющий обязанности президента Республики Южная Осетия Вадим Бровцев в своей работе руководствуется своими подходами. Ему виднее, какие перестановки делать или не делать.
Авторитет Вадима Бровцева стал расти в глазах местного населения еще в самом начале его работы на высшем посту государства. Произошло это уже после того, как он перенес начало рабочего дня для всех чиновников на 8 утра, вместо привычного для них «когда приду», говорит жительница Цхинвала Агунда Валиева.
Уже то, что чиновники собираются с самого раннего утра, он заставляет их работать, это означает, что действительно он хочет, чтобы они изменили свое отношение к работе. Кадровые изменения сейчас, в настоящий момент, необходимо сделать такие, которые могут по-настоящему стабилизировать ситуацию. Большая часть из них совершенно, я считаю, оправдана. Ну, а поскольку ему досталось достаточно тяжелое наследие, то сейчас ему придется дальше еще разгребать, пока он исполняющий обязанности президента. Есть у него еще очень много работ. Единственное, что общество очень сильно возмутилось тем, что министром экономики назначен человек, который даже не имеет высшего образования. Но то, что кадровые перестановки назрели, и что Бровцев все-таки пытается назначать людей по профессиональным качествам, это заметно.
Джамал Джикаев, которого можно назвать свежеиспеченным госсоветником, пусть исполняющего обязанности, но президента, считает, что Вадим Бровцев ценит такое важное качество, как умение работать, и главное – умение не мешать работе. Ему не важно, команду какого бывшего или нынешнего чиновника представляет человек. Главное – огонь в глазах и пахотный труд во благо Родины.
Будет мешать, уйдут. Будет работать. Он, по-моему, не действует по такому методу, что это Кокоева люди. Тот работает здесь, дай бог. Если бы Хугаев работал нормально, мы бы голову не убивали. Но там в прокуратуре стоят десятки дел. Там нарушения такие, за которых людей сажать надо, не то что снимать с работы. А если не мешает человек, а наоборот работает, зачем его?
Другой житель Цхинвала Тамерлан Зуцев уверен, что радикальные кадровые перестановки Вадиму Бровцеву, который выполняет до окончания президентских выборов функции профессионального менеджера, просто не нужны.
Я думаю, что мы бы увидели, как многие бы просто ушли со своих постов, те люди, которые в свое время рулили в команде какой-то. Пока люди остаются на своих местах.
Комсомольским задором назвали действия Бровцева в качестве исполняющего обязанности президента Южной Осетии. Что за ними стоит, тактика временщика или попытка кардинально поменять кадровую политику в республике, покажет оставшееся до президентских выборов время. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Седьмой год пошел Аланской епархии. В период серьезных исторических событий православные священники пытались активно влиять на процессы самопроглашенной республики. И сейчас, во время внутриполитического кризиса, связанного с победой Аллы Джоевой на президентских выборах в ноябре прошлого года, церковь не намерена оставаться в стороне. Хотя есть в обществе и критики позиции Аланской епархии, которая могла бы, на их взгляд, более активно принять участие в разрешении внутриполитической коллизии. Наш корреспондент Ганна Яновская работала над этой темой сегодня. Начала она с беседы с благочинным церкви Южной Осетии отцом Яковом.
Чтобы у нас не получилось, как у нерадивых дев, которые потратили свое, значит, масло, да, пока развлекались, а потом, когда время пришло собираться, то они были в полной темноте, не знали, что сделать. И мы эту темноту, к сожалению, вот 20 лет мы практически вот выдерживали эту темноту, и сейчас, наконец-то, вот солнце смотрит, и, к сожалению, мы вот в это время начали распадаться. Это очень плохо.
Говорит отец Яков. Священнослужитель назвал причины, по которым, на его взгляд, народ оказался в тупике. Во-первых, это привычка, оставшаяся с советских времен, когда все ждали помощи от кого-то. Во-вторых, все же кому-то на руку, что происходит в стране. Во время послевыборного противостояния между властью и оппозицией Аланская епархия старалась держать нейтральную позицию, какую, на взгляд священнослужителя, и должна занимать церковь. Но, как замечает отец Яков, не нейтрально-пассивную, а нейтрально-активную. Общаясь и с одной, и с другой стороной, им удалось избежать самого страшного. Сегодняшнюю ситуацию он охарактеризовал так.
Ситуация с выборами, с Аллой Джоевой, с противостоянием, бывшим президентом, все это все метастазы вот этого неправильного понимания, неправильных ведения дел, неправильного исполнения своих обязанностей. И вот все это вместе привело вот к этому. Если два человека начнут драться в грязи, они оба будут грязными. С одной стороны есть и правда, и неправда, и с другой стороны есть и правда, и неправда. Они, к сожалению, смешались. Я думаю, что вот выборы в марте – это для нас вот как бы новый лист. Вот если мы эти уроки поймем, то вот выборы в марте, дальше мы должны, значит, поступать правильно. Не возьмем как бы уроки вот с этих событий, то я священник, я не могу лукавить. Нас ждет очень страшный конец.
Отец Яков сказал, что тяжелее ноши, чем царской на земле, нет. Говоря об этом и обращаясь к будущим кандидатам в президенты, он уточнил, что если Господь Бог выбирает человека и ставит его во главе народа, то в судный день с него Бог спросит за каждого человека, за каждую пролитую слезу. И именно это должен понимать каждый, кто сегодня стремится на этот пост. С мнением благочинного соглашаются и горожане, которые, как и священнослужители, видят сегодня выход в консолидацию общества.
В последнее время в церкви священники много говорят о консолидации. Надеюсь, народ прислушается, потому что церковь традиционно играет большую роль, имеет большой авторитет в нашем обществе.
Говорит одна из прихожанок церкви.
В этой ситуации единственным объединительным центром у нас осталась церковь. Вот и я очень надеюсь, что Бог нам в этом деле поможет.
Ганна Яновская, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Читаем прессу.
Обзор грузинских газет подготовила моя коллега Олеся Вартанян. Пишут грузинские газеты и о лидере юго-осетинской оппозиции Алле Джоевой.
Грузинские эксперты уверены, что история с захватом штаба Аллы Джоевой в Цхинвале никак не повлияет на предвыборную ситуацию в де-факто республике. Об этом в интервью газете «Оздаут Хисаат» и говорит конфликтолог Паата Закариишвили.
Они пошумят какое-то время, но очень сомневаюсь, что это существенно повлияет на предвыборный процесс в Цхинвале. Не скажется это и на результатах голосования. Общество готовится к выборам, и даже многие сторонники Джоевой готовы включиться в предвыборную борьбу.
Говорит Закариишвили. Другой местный эксперт Мамуко Аришидзе считает, что шумный скандал с захватом штаба юго-осетинской оппозиционерки совсем не отвечал интересам Москвы.
Джоева уже, можно сказать, была политическим трупом, а теперь ее оживили и вновь представили как политическую фигуру.
Выразил свое мнение в газете «Кроника» Аришидзе. Судьбоносную ошибку, по его словам, Джоева допустила, согласившись сесть за стол переговоров с представителями российской президентской администрации. Многие ее сторонники восприняли это как предательство. За два месяца она утратила поддержку в народе. Аришидзе уверен, проведя Джоева инаугурацию, ее положение радикально не изменилось бы.
Я уверен, что эту провокацию с захватом штаба Джоевой организовал какой-то. Он ненавидит так называемого премьера Бровцева. Какой-то убил двух зайцев, дестабилизировал ситуацию и скомпрометировал Бровцева,
сказала Аришидзе в интервью газете «Кроника». В Тбилиси никто не спорит, что реанимировать Джоеву как политика уже невозможно. Выборы, назначенные на 25 марта, пройдут в один тур. И победу на них одержит новый кремлевский протеже Дмитрий Медоев. Москва, по мнению экспертов, не станет его открыто поддерживать, чтобы больше не раздражать людей в Схимвале. Главным конкурентом Медоева на выборах будет омбудсмен де-факто республики Давид Санакоев. Как утверждает в интервью газете «Резонанс» глава Юго-Остинской администрации в изгнании Дмитрий Санакоев, к омбудсмену в Схимвале относятся с большой симпатией. Однако это еще ничего не значит.
Давид Санакоев, возможно, вообще не дойдет до конца гонки и снимет свою кандидатуру. Де-факто президентом станет тот, на кого сделает ставку Москва,
уверен Дмитрий Санакоев. Другой главной темой грузинской прессы стала угроза роспуска оппозиционной фракции в парламенте. Почетный статус меньшинства может потерять блок, возглавляемый христианскими демократами. Журналист газеты «Озаут Хисати» Давид Гамисони объясняет, что на днях один мажоритарный депутат покинул фракцию христианских демократов, переметнувшись в блок сторонников Бедзина и Ванишвили. Но это не предвещало серьезных проблем, так как его место уже готов был занять депутат, отчисленный из рядов правящей партии. Но пока оппозиция разбиралась с миграцией депутатов, правящая партия неожиданно изменила регламент и увеличила число парламентариев, необходимое для сохранения депутатским объединением статуса фракции. В итоге блок христианских демократов оказался на грани формальной ликвидации. Со страниц газеты «Ахалитауба» сторонник Бедзина и Ванишвили, депутат Георгий Цагаришвили, предлагает не переживать по этому поводу. Изменение регламента, по его словам, было превентивной мерой, чтобы избежать создания в парламенте новой фракции, которая объединила бы сторонников Иванишвили. Таким образом, христианские демократы, по мнению Цагаришвили, стали жертвой лишь случайно.
Факт в том, что парламентское меньшинство на грани распада, и реанимировать его в силах теперь только националы,
говорит Цагаришвили. Чтобы спасти лояльную оппозицию, национальное движение, по его словам, пойдет даже на отчисление в ближайшие дни из своих рядов еще нескольких депутатов. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Как мы видим, к югоосетинским выборам проявляют внимание и в Тбилиси. 25 марта должны пройти эти выборы в Южной Осетии. Но сегодняшний день довольно-таки так спокоен в плане предвыборной кампании в этой самопровозглашенной республике. Только одно сообщение, пожалуй, заслуживает небольшого внимания, о том, что Леонид Тибилов, один из кандидатов, сегодня успешно прошел экзамен на владение госязыками. Леонид Тибилов – это бывший председатель КГБ Южной Осетии. Как сообщила журналистам и, в частности, агентству РЭС, секретарь Центральной избирательной комиссии Ирина Гасева, Тибилов написал предложенные комиссии диктанты на двух языках, а также сделал выступление на заданную тему «Проблемы развития, образования и науки в вашей предвыборной программе». Ну, в марте пройдут выборы и в России. Хроника предвыборной кампании в России не менее интересна и интригующая, чем в Южной Осетии. Известная российская актриса, одна из учредителей фонда помощи детям больных раком под эгидой Чулпан Хаматова, снялась в агитационном ролике в поддержку Владимира Путина. На это обратила внимание моя коллега Любовь Чижова. Послушаем ее репортаж.
Ролик, в котором Чулпан Хаматова выступает в поддержку Владимира Путина, появился в интернете накануне вечером. Вот что говорит известная актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь».
В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда «Подари жизнь» и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
Большинство интернет-пользователей не стали критиковать Хаматову за участие в этом ролике, а издание Open Space опубликовало статью под названием «Заложница». В ней утверждается, что Хаматову вынудили агитировать за Путина, угрожая лишить фонд финансовой помощи и разрушить репутацию. В фонде «Подари жизнь» сказали, что сама Чулпан Хаматова для интервью недоступна, и не стали комментировать то, что пишут в интернете. Журналист, один из учредителей Лиги избирателей Сергей Пархоменко, уверен,
уверен, что ролик с участием Чулпан Хаматовой был записан в результате угроз и шантажа, и поэтому большинство трезвомыслящих людей не будут осуждать актрису и благотворителя.
Очевидно, что развернута большая, я бы сказал, массовая кампания шантажа разного рода известных и любимых людей для того, чтобы заставить их принять участие в агитационной кампании в пользу кандидата Путина. Но тут как-то каждого шантажируют тем, что ему дорого. И каждый решает за себя. В той ситуации, когда речь идет о благотворительном фонде, который занимается помощью детям, больным раком, Чулпан Хаматова, по всей видимости, принимает решение, что она должна уступить этому шантажу. Мы знаем в точности, кто с ней разговаривал. Вот я знаю, о чем с ней разговаривал. Я знаю, о каких суммах идет речь. Я знаю, где находится тот кран, который может и должен быть перекрыт в случае, если бы Хаматова отказалась от этого проклятого ролика. Важно в этой ситуации то, что люди, которые задумывают этот шантаж и реализуют этот шантаж достаточно хладнокровно, должны понимать, что они этим ничего не добились. Они должны понимать, что люди видят, например, Чулпан Хаматову, и для них этот ролик – это не агитация за Путина, а это улика, это свидетельство, зримое свидетельство тех методов, которые Путин и его штаб готовы использовать на этих выборах.
Известные актеры агитируют и за других кандидатов в президенты. К примеру, актер Юрий Назаров снялся в роликах и за Геннадия Зюганова, и за Сергея Миронова. Сейчас он намерен судиться с представителями «Справедливой России». По словам актера, во время съемок он не знал, что участвует в создании роликов в поддержку Миронова. Почему российские политики используют любовь народа к артистам и просят их сняться в агитационных роликах, а российские телезрители и избиратели верят тому, что им показывают по телевизору, в эфире «Радио Свобода» рассуждает психолог Ольга Маховская.
Использование авторитетных лиц или звезд, известных лиц, оно свою эффективность подтвердило на этапе выборов в Государственную Думу, что, конечно, их ставит в положение особой ответственности, потому что одно дело деньги зарабатывать на рекламе стирального порошка, а другое дело призывать людей идти с собой. И здесь, конечно, это вопрос совести каждого. Для большинства телезрителей вообще нет альтернативы. Они относятся довольно пассивно. Такой пассивный потребитель политической рекламы. Он не верит в то, что его мнение может быть учтено. Он не верит в то, что может быть какая-то альтернатива. Он понимает, что все решается наверху. И может только надеяться, что если любимый его актер или режиссер, певец, танцор, спортсмен, кто угодно выступает за того или иного кандидата, то стоит отдавать свой голос именно за эту партию. Россия – страна, где важен не формальный авторитет, а политическая фигура – это всегда формальный авторитет, человек, которого избирают, а не формальный, тех, которых любят. Поэтому формальные лидеры используют неформальных. Сам по себе ход, он правильный, прикрыться и взять на себя часть вот этой ауры любви.
В роликах, агитирующих за Владимира Путина, снялись Евгений Миронов, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих и многие другие деятели культуры. Отказались, по данным российских СМИ, Иван Ургант и Сергей Безруков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама», как вы слышали, завтра в нашем эфире, но сегодня мы обращаемся к международной теме, к теме Сирии. Власти этой страны объявили о проведении 26 февраля референдума по новой конституции, поправки конституции. Были одним из ключевых требований оппозиции в начале массовых протестов в стране около года назад. Но сейчас, после многих месяцев кровопролитного противостояния между властями и противниками президента Башара Асада, оппозиционные группы настаивают на его уходе от власти. На темы работал мой коллега Валентин Барышников.
Государственное телевидение Сирии сообщило, что проект новой конституции предусматривает ограничение пребывания одного человека на президентском посту двумя 7-летними сроками. Нынешняя конституция не содержит таких ограничений. Прежний президент страны Хафиз Асад правил 29 лет, его сын Башар Асад находится во главе государства 11 лет. В телевизионном сообщении говорится, что новая конституция обеспечит плюралистическую партийную систему. Утверждается, что новый проект не содержит упоминания о ведущей роли в государстве правящей партии Баас. Как сообщает агентство Рейтер, государственное сирийское телевидение объявило, что в течение 90 дней после принятия новой конституции планируется провести парламентские выборы. Однако оппозиция в начале массовых выступлений весной прошлого года, требовавшая реформ, теперь добивается отставки Асада. Associated Press приводит слова Халафа Дахуда, представителя одной из оппозиционных групп, Национальной координационной организации за демократические перемены в Сирии, о том, что одно из требований людей на улицах – уход нынешнего режима. Правительственные войска тем временем продолжают операции против сторонников оппозиции в городах Хомс, Хамы и в пригороде столицы страны Дамаска Барзехе, сообщают западные агентства со ссылкой на очевидцев. По их данным, в Барзехе проводятся аресты. Солдаты ищут оппозиционных активистов и бойцов свободной сирийской армии, сформированной из военнослужащих, выступающих против режима Асада. Наступление на Хомс продолжается почти две недели. Во вторник, по данным оппозиции, в Сирии погибли не менее 19 человек. Сегодня в Хомсе произошел взрыв на газопроводе неподалеку от района военной операции. Власти заявили, что за взрывом стоят повстанцы, оппозиция, что это результат обстрела со стороны правительственных сил. За время массовых протестов, начавшихся в марте прошлого года, в Сирии погибли, по оценкам ООН, свыше 5000 человек. Франция предложила ООН рассмотреть вопрос о создании гуманитарных коридоров в районах проведения операций сирийскими войсками для оказания помощи гражданскому населению. Министр иностранных дел Франции Ален Джупе заявил:
«Я думаю, идея гуманитарных коридоров, которая позволит неправительственным организациям достичь районов, где происходит возмутительная резня, должна быть передана в Совет Безопасности».
Западные страны и Лига арабских государств пытаются оказать давление на сирийские власти, чтобы остановить кровопролитие, однако официальный Дамаск отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что ему противостоят террористические группы, поддерживаемые извне. Жесткую резолюцию в отношении сирийских властей в Совете Безопасности ООН заблокировали Россия и Китай, за что были подвергнуты широкой международной критике. Сирийская проблема обсуждалась во вторник в ходе саммита ЕС-Китай в Пекине. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в ходе встречи:
«Касаясь сирийского вопроса, самое важное сейчас предотвратить войну и хаос, чтобы сирийские люди не подвергались еще большим страданиям. Это соответствует фундаментальным интересам сирийского народа и мира и стабильности всего Ближнего Востока».
В понедельник состоялась встреча представителей Китая и Лиги арабских государств, чтобы обсудить позиции двух сторон по сирийской проблеме. Тем временем Египет распространил в Генеральной Ассамблее ООН свой вариант резолюции по Сирии, которая осуждает нарушение прав человека режимом Асада и поддерживает мирный план урегулирования сирийского конфликта, предложенный ранее Лигой арабских государств. На резолюции Генеральной Ассамблеи, в отличие от резолюции Совета Безопасности, не могут быть наложены вето, но они не обладают обязательной силой. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва может поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи по Сирии, если в ней будет учтена позиция России. Голосование по резолюции ожидается в четверг. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера вечером, очевидно, в это время, в Гагре прошло коллективное знакомство неженатых мужчин и незамужних девушек. Эту акцию День Святого Валентина решила организовать Нана Сичинава, которую часто называют главной ханумой Абхазии. Над темой работала моя коллега Марьяна Котова.
15 незамужних девушек и столько же холостых мужчин собрала Нана Сичинава в одном из гагарских ресторанов, чтобы отметить День всех влюбленных, а заодно и познакомить одиноких людей. Ведь Нана Сичинава – главная ханума Абхазии. С 1976 года она знакомит молодых и не очень людей. За 27 лет с ее помощью образовались 64 семейные пары. Сегодня, по ее словам, в особом внимании нуждаются девушки, которым за 25. Рассказывает Нана Сичинава.
Они же не могут сказать, себя показать, что вот я хочу выйти замуж. Я их ездию, с ними общаюсь, все. А с ребятами, с мужчинами мне проще. они сами говорят, что я хочу жениться. И уже на мой глаз, как бы, 76-го года я занимаюсь этим. Я знаю, какая девушка подойдет какому парню.
Да, глаз у Наны Сичинабы наметан. Профессиональная ханума точно видит, кто сможет составить идеальную пару. А потом различными способами организует встречу для одиноких сердец.
Встречу, допустим, я назначаю вот в Сухуми. Парень, конечно, вот приглашаем мы ее там в Айтар или в другое заведение. Посидим, все, пообщаемся. Один раз я их вместе знакомлю, а потом уже, слава богу, сейчас есть у нас телефоны у всех. Они уже сами созваниваются, потом меня приглашают, естественно.
В этом году почетным гостем вечеринки стал завидный жених Абхазии Якуб Лакоба. Нана Сичинаба давно мечтает женить убежденного холостяка. Но, по его собственному признанию, Якуб Васильевич слишком занят делами общественными, нежели личными проблемами. Однако благодарен членам фонда, что сумели отвлечь его от работы. Якуб Лакоба уверен, что Анасыб занят исключительно полезным делом.
В молодых людях больше робости, опыта, меньше, как объясниться, как что. От этого иногда зависит судьба. Понимаете? А вот вроде меня могут, сами поухали, все прочее, но времени может не хватать. Вот почему они ждут? Не хватает времени. 2 часа нужно хотя бы, согласитесь, хотя бы 2-2,5 часа нужно, свободное время, чтобы ты мог уделить особе. Ни о чем не думать. Вот эти 2 часа у меня нет. А организация-то настояла. Я разве мог отказать вот на неуважаемой?
Спелеолог Рудольф Барганджи тоже не женат. По его признанию, он с удовольствием принял приглашение Наны Сичинаба. Правда, посетовал, что пришлось далеко ехать. Из Сухума в Гагру путь, прямо скажем, не близкий. Холостяк вспомнил, что в советское время подобные клубы знакомств были в каждом городе. И пожалел нынешнее поколение 25-30-летних.
Мне бы хотелось, наше Министерство культуры взяло бы это на вооружение и организовывало бы в каждом городе культмассовые мероприятия, где люди могли бы встречаться, знакомиться, отдыхать, обзаводиться семьями.
Наверняка стараниями профессиональной ханумы Наны Сичинаба в 2012 году не только в Гагре, но и во всей Абхазии образуются еще много-много семейных пар. Возможно, уже на этом вечере встретились как минимум 2 половинки. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
По всей видимости, социальные сети, сайты знакомств проигрывают главной ханумы Абхазии. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.